Сегодня я бы с вами хотел сделать интересное путешествие. Есть очень необычная книжка, если вы ее увидите. Я очень ее рекомендую, хотя она на иврите, но на иврите с огласовками. Которая говорит «Путешествие на поезде», «Аллегории мудрецов предыдущих поколений». И это очень интересная книжка, они эти аллегории очень короткие, и я бы хотел их обсудить. Книжка начинается с того, что у простого еврея в местечке была мечта поехать на поезде. Он никогда не видел поезд, пошел, купил билет и сел вместе со всеми в вагон третьего класса. Вот этот вагон третьего класса, очень хорошая иллюстрация, там сидят разные евреи. И вот, значит, они едут в этом вагоне, и вдруг раввин, который сидит в этом вагоне, вот здесь, он слышит, что из поезда, который идет напротив, его кто-то окликает. Ему говорят: «Шалом, Раби!» «Здравствуйте, Раби!» И он видит, что его окликает, вот он сидит у окна, и он видит, что его окликает человек из поезда, который двигается в противоположном направлении. И этот человек, который, и этот человек в поезде, который двигается в противоположном направлении, говорит ему: «Раби, ты меня помнишь? Мы вместе учились в Хедере. И я слышал, что ты стал знаменитым раввином». Я думаю, что эта картинка срисована с Хофицхайма. Да, ну вот такая ситуация, что он едет в поезде в третьем, в дешевом, в вагоне третьего класса, в дешевом скучном вагоне, и напротив человек, который едет в вагоне первого класса, его окликает и говорит: «Помнишь, мы вместе учились? И я слышал, что ты стал знаменитым раввином». И он говорит ему: «И что тебе из этого вышло? Смотри, ты едешь, ты столько трудился. И в конце концов ты едешь в вагоне третьего класса. А я оставил Тору, и я еду с шиком, с комфортом в вагоне первого класса». Да? Что, как бы, смотри, в конце жизни, вот он ему говорит: какая разница? Зачем были все эти усилия?» И на это ему Хафец Хаим ему отвечает на это: «Правда, я еду в вагоне третьего класса, в дешевом скучном вагоне, но я еду домой. А ты едешь в комфорте, но ты едешь в противоположном направлении». Как писал Хафец Хаим: «Матараташель не сията хаим или сбор мицвоту маасим тувим лекрата тахана асуфит». Цель нашей поездки в жизни — мы все едем в поезде. И цель нашей поездки — это собрать заповеди и добрые дела перед последней остановкой. Перед последней остановкой, когда наша душа возвращается к Создателю. Ахлиитим, ахарей радифат хаим нухим, алулим ану леазнех, это матараш или миана ану немцаим кан. Но иногда мы начинаем гнаться за удобствами жизни, и мы забываем о том, в чем цель, наша цель в жизни. Им коронами фуар мархикутанами атаханаш алину леагия. Адив линсо бы корона лу вульвача никадем бы кивуна нахон. И если комфортный вагон отдаляет нас от этой цели, если лучше, конечно, ехать в комфортном вагоне, но если есть такой выбор, что комфортный вагон отдаляет нас от этой цели, то лучше ехать в вагоне третьего класса, лучше ехать в неудобном вагоне по дешевому билету, но ехать в правильном направлении, чем ехать в комфортном вагоне, в вагоне первого класса, но ехать в противоположном направлении. Это как если бы вам нужно было бы срочно ехать, я не знаю, поездом или самолетом, я не знаю, в Лос-Анджелес, но были бы самолеты, но были бы только не очень неудобные дешевые билеты, но они бы вас привезли в Лос-Анджелес. Понятно, что любой нормальный человек купил бы дешевые билеты и полетел бы в правильном направлении, но не взял бы за ту же цену билету бизнес-класса или билеты, я не знаю, первого класса, зная, что они приведут человека, что они его приведут в неверном направлении, в обратном направлении. И это то, что хотел сказать Хофицхайм. И я думаю, что это очень интересная аналогия, которая показывает смысл нашей жизни, очень так сжато. Какие у вас будут мнения? Вы меня слышите? Все в порядке? История номер два. История номер два. Теперь смотрите, в этом вагоне, в котором они едут, есть человек. Я не знаю, можете ли его вы разглядеть или нет, но вот здесь есть человек, который держится за ручку и толкает ее в вагоне. Он говорит, что вагону надо помогать, вагон без меня не поедет. Он сидит в этом вагоне, и он как бы толкает его изнутри. Он убежден, что если вагон не толкать изнутри, то он не поедет. Он говорит, этот поезд не поедет без моей помощи. И про это говорит Хофицхайм следующую вещь. «Бемешех коль хаяв осек ветореах адам беиньяним шуним». Всю свою жизнь человек заботится и трудится над разными проблемами. Кмо парнасами, гурим, бриут, вот. Такие как добывание заработка, добывание жилья, здоровья и т.д. Этим поглощена большая часть жизни. Валиитим ухушев кипиулатав веиштадлуютав хен элушеевиу леатагат матарутав. И иногда ему кажется, что только его действия, его усердие приводят к достижению цели. Умнам нахона давар кимутелит алейну хувата и штадлут мисуемет. И несмотря на то, что это правда, что мы должны прилагать определенные усилия для достижения цели, ах алейну лискор килогат хифот шилану миньот это ракевита хаим. Но нам нужно помнить, как тот человек, который сидит внутри вагона, что не наши усилия, когда мы уже едем в этом вагоне жизни, нас кто-то уже посадил на поезд, поэтому избыточное желание толкать вагон изнутри не поможет. Оно не продвинет поезд дальше. Мы уже сидим в вагоне, он едет. Мы должны прилагать какие-то усилия, но мы не можем его толкать больше, чем его толкает паровоз. Эла Акадош Баруху Левадо Гумо Вилюта, что только Всевышний двигает наш поезд жизни. Мы должны прилагать усилия, но поезд жизни двигается только Всевышний. И на самом деле, это при этом возникает вопрос, какой баланс является правильным между усилиями, которые мы должны прилагать, усилиями, которых Всевышний от нас ждет, и нашей надеждой на Всевышнего, и нашим пониманием того, что на самом деле этот поезд двигается Всевышним, а не нами. Вопрос понятный? Поэтому, как бы, смотрите, они пытались картинкой проиллюстрировать сложное понятие, поэтому нельзя его проиллюстрировать на 100%. Имеется в виду, что для того, чтобы попасть на поезд, этот пассажир должен был трудиться, заработать деньги на билет, выбрать правильный поезд, занять удобное место. И вот уже, когда он все это сделал, ему нужно было подождать, пока поезд тронется. Но вот когда он уже приложил все эти рациональные усилия, иногда усилия выше рациональных, они бессмысленны. Потому что нужно делать все, что можно, все, что человек с рациональной точки зрения может сделать, но когда он это сделал, он должен полагаться на Всевышнего. Это мое понимание этого. Какие у вас есть мнения? Насколько я понимаю, при всем при этом, есть такой принцип, что Всевышний начинает активно помогать человеку, когда человек делает все, что он может для достижения этой цели. То есть, когда он, как я сказал, прилагает все рациональные усилия, то тогда Всевышний как бы вступает и начинает, вещи начинают как бы складываться сами собой. Но человек должен сделать свою часть. То, что имеется в виду здесь, что человек при этом никогда не должен забывать, что при том, при всем, что он должен прилагать свои усилия, на самом деле то, что двигает поезд, то, что дает ему достичь цели, это Всевышний. Это то, что в Торе называется «Кохи ве оцем яди» – «Моя сила и моя мощь», «Мощь моей руки», дословно. Что Моше предостерег евреев, что когда они поселятся в Эрец-Исраэль, есть опасность, что когда они разбогатеют, они скажут, это мы это сделали, так сказать, как мы пели, возьмем мы сами своей собственной рукой. Никто не даст нам избавления, вы помните? Ни бог, ни царь, ни герой, возьмем мы сами своей собственной рукой. Вот это пример Кохи ве оцем яди. Когда человек говорит, что это только я и никто другой. Это большое моральное падение с точки зрения Тора. Это имеется в виду. Что да, человек должен прилагать все усилия, но он не должен забывать, что это Всевышний дает ему силы достичь того, чего он хочет. Какие-то еще вопросы? Следующая аллегория такая. Вот человек, который должен слезть с поезда. И ему как бы, в общем-то, некуда идти. Он остался один на перроне. Вот он стоит один на перроне, зима, он не знает, что делать, куда идти, что случилось. Он решил проехать шиком, и он потратил все свои деньги на билет первого класса. Но оказалось, что билет первого класса ему хватил только до полпути. Если он бы купил билет третьего класса, дешевый билет, то это хватило бы ему, чтобы доехать до цели. О чем идет речь? Раби Ицхак Эльханан Вольштейн говорит: «Барыгаим шали тарарут руханит, микабеля адам аля цмока болот кведот». Когда у человека есть то, что называется итарарут руханит, то, что называется духовное пробуждение, есть у каждого человека такие моменты, когда у него есть некоторый духовный подъем. И в такие моменты человек может принять на себя обязательства духовные, которые, как он говорит, кведот, тяжелые, которые выше его сил. Он хочет сразу стать, подняться очень высоко в духовном плане. В эньбе кохоле ахдик бай маамад зманрав. Но не в его силах продержаться и выполнить эти, так сказать, выполнить эти обязательства долгое, выполнять их долгое время. Это выше его сил. Мутав эйфо ликабель кабала и хат ктана мямахлака шлишит. Поэтому он, Рав Вайшнин, говорит, что лучше, если человек хочет улучшить себя, лучше принять на себя, как он говорит, маленькое обязательство, как он говорит, третьего класса, очень легкое, очень, так сказать, дешевое обязательство, очень легкое, в котором человек уверен, что он может его выполнить. Не принимать на себя сразу большие обязательства, принять маленькое обязательство третьего класса, которое он уверен, что он выполнит. Шиима Юхали Адам Литмудет, с которым он может справиться. Улиагели Михос Хивцо Блила Редет Бэм Сарадерах. Это намного лучше, чем брать большое обязательство и потом как бы падать посередине пути. Как бы оставаться снова посередине пути и не знать, что делать. Лучше, когда человек хочет что-то взять на себя какое-то обязательство, оно должно быть небольшим, посильным для него. Очень постепенно. Какие вопросы есть на этот счет? Когда я учился в Ешиве в Москве, то нам постоянно подчеркивали, что галахически еврей обязан соблюдать Шулхан Арух. Но можно соблюдать Шулхан Арух очень многими разными путями, как мы видим. Есть больше, чем одна дорога соблюдать Шулхан Арух. И, в принципе, человек должен быть очень осторожен, когда он принимает на себя какие-то устражения, которые как бы устражают то, что обязывает Шулхан Арух, хотя они могут быть сами по себе хорошими устражениями, но в его, так сказать, личном контексте и в контексте его семейной динамики и т.д. они могут быть палкой о двух концах, и могут быть как это и покупка билета первого класса, но до середины пути. Они только могут создать ему много проблем, дискомфорт в семье и т.д. И это само по себе часто бывает намного хуже, как бы, чем нам перевешивает этот положительный вес, положительное влияние этих устражений. Поэтому человек должен иметь, так сказать, иметь голову на плечах и иметь хорошего раввина, умного, с которым он может проконсультироваться каждый раз. Но в этом идея.
Здесь непредвиденные обстоятельства.
Следующий эпизод довольно интересный, что вот этот еврей, который первый раз попал на поезд, и он спрашивает у кондуктора, вот кондуктор, он у него спрашивает, вы часто едете на этом поезде, да? И кондуктор ему говорит, да, я часто езжу на этом поезде. Еврей его спрашивает, вы, наверное, платите за эти поездки бешеные деньги, потому что он заплатил очень дорого за свою первую поездку, если человек каждый день ездит на поезде, то, наверное, он платит за это очень большие деньги. И кондуктор ему говорит, не только что я не плачу за это деньги, за то, что я еду на поезде, но мне еще платят за это. И еврей этим потрясен, что он должен платить так много за эту поездку, а этот человек каждый день ездит на поезде, и не только он не платит за то, что он ездит, а ему еще платят зарплату. И про это говорит рав Исраэль Салантер. Адама наине мина улама зе меверли срахава псисиим минаким мисхароба улама ба. Человек, который использует этот мир, стремится получить от него, так сказать, удовольствие больше, чем то, что ему нужно. Срахава псисиим. То, что ему нужно для нормальной жизни. Минаким мисхароба улама ба. Умоляют его награду в будущем мире. Ах, им идгаес ли шерута неаг, акадош баруху. Но, если человек в этом мире, в этом поезде становится, как бы, слугой или работает на того, кто движет поездом, то есть на Всевышнего, если он понимает эту миссию, ваесаяла нусим бамаасет такава хэсет, и если он начинает помогать тем, кто едет в этом поезде вокруг него, тем, что он делает им добро, дакава хэсет, гарей лорак шесхаро ло ягара, не только что не уменьшит его награду в будущем мире, эла якабель бенусав тагмуль бе адмифалав, и не только с него не будут просить платы за проезд, как с этого кондуктора, ему еще добавят в будущем мире награду. И мы, как бы, имеется в виду, что человек должен стремиться быть как этот кондуктор. Что если все остальные должны, как бы, в той или иной мере платить за этот проезд, то человек, который понимает, что он здесь не просто так едет и смотрит в окно, а у него есть какая-то миссия в этом мире. И у нас, на самом деле, у каждого есть миссия в этом мире. И мы все такие разные, и у нас у всех такие разные качества, и мы родились в разном месте и времени, и у нас были разные обстоятельства в жизни, потому что у каждого из нас разная миссия. и я не могу выполнить вашу миссию, вы не можете выполнить мою миссию, мы можем помогать друг другу. И если мы будем помогать друг другу, мы будем как тот кондуктор. Если мы будем выполнять свою миссию и будем помогать друг другу, мы будем как тот кондуктор, который не только что с него не требуют плату, но ему еще платят за то, что он едет.
А как узнать миссию?
В двух словах можно сказать, что выполнение Торы в своих специфических обстоятельствах, у каждого человека есть свои обстоятельства, это и есть миссия каждого еврея. В двух словах. Но это все не так просто, это очень серьезный вопрос. Рав Эсос как-то его спросили, а если бы у вас была возможность задать Всевышнему один вопрос, что бы вы задали? Он сказал, что если была такая возможность, я бы спросил Всевышнего, в чем конкретно состоит моя миссия в жизни, что конкретно от меня ожидает Всевышний в жизни. И, видимо, потому что нам это не сообщается, и мы, так сказать, должны это сами выяснить и делать это настолько, насколько мы понимаем, именно за это нам полагается очень большая награда. Именно поэтому у нас есть возможность сделать то, что называется тшува, раскаяние. Почему? Потому что на самом деле тшува – это очень нелогичная вещь. Если вы в этом сомневаетесь, что раскаяние – это нелогичная вещь, я не знаю, если вы, я не знаю, получите трафик-тикет, да, на большую сумму, я не знаю, какое-нибудь серьезное нарушение, и вы пойдете в суд, его оспариваете, скажете, вы знаете, все правильно, я ехал со скоростью, я не знаю, 140 миль в час в городе. Совершенно верно. Но вы знаете, я подумал, я больше не буду, я раскаиваюсь. В следующий раз я не буду так ехать. Я не думаю, что какой-то суд серьезно это воспримет. Вам скажут, хорошо, платите тикет, а в следующий раз вы не будете. То, что вы не будете это делать, не отменяет то, что вы сделали. Суд Всевышнего, он совсем другой. Он говорит, что если человек в этом мире раскаялся и решил, что он не будет, и в следующий раз так не ездил, то Всевышний отменяет то, что он сделал. Что, в общем, очень необычная вещь. И почему это существует? Потому что мы действуем в состоянии некоторой неопределенности в этом мире. Еще какие-то вопросы есть? Следующая ситуация. Едет поезд наверху, и внизу под поездом обычно был мост, когда они проходили. Этот мост обвалился, я не знаю, видите ли это или нет, но люди упали в реку и тонут. Видите? И человек, который едет в поезде, говорит, вот есть один человек с багром, который пытается спасти тех людей, которые тонут. И он бежит к ним и говорит, там тонут 10 человек, а он один. И он говорит, я спасу того, хотя бы кого я могу, я спасу.
Что это?
Прервал. При этом из поезда кто-то ему кричит, оставь, ты не сможешь всех спасти. Куда ты бежишь? Ты не сможешь всех спасти.
Он утонет. Он сам в море попает.
Он сам может. Да. Пардон. Чё? На это говорит Хафец Хаим. Адам не имна ли и тимми ли ушит Израиль ни с каким. Человек иногда не оказывает помощь нуждающимся. Бамахшаваки рабим кольках сгуким ли сиюа. Потому что он думает, что слишком многие нуждаются, и он не сможет всем помочь. И то, что он сделает, будет только каплей в море. Улам ламротши эйнбе и хултейну лихалецми амийцар эт коля ниткаим ве асувлим. Несмотря на то, что мы не можем всех помочь и всех спасти. Муталя лейну лисая ликоль мишерак нухаль. Ве коля мациль нефеш эхад. И мы должны помогать всем, кому мы можем. И тот, кто спасает одну душу, спасает как бы целый мир. Что когда мы как бы смотрим вокруг себя, мы думаем, ну все равно мы мир не исправим, мы всем не поможем. Это плохой подход. Нужно помогать, нужно делать то, что мы можем. Опять же, мир управляется Всевышним, но Всевышний надеется, что каждый из нас сделает свою какую-то часть. И мы не можем знать, что является маленьким, что является большим в этом мире. Но мы должны стараться помочь тем, кому мы можем помочь. Нужно быть реалистами и понимать, что как бы мы не можем сделать, может быть, все, что мы хотим, или все, что было, нужно было сделать. Но мы должны сделать то, что мы можем. Как Мишна говорит в Пиркей Авот, «Ло алеха мелаха лигмор, вията рашай ли батель мимена». Не по тебе работа, ты не можешь ее закончить, но ты не можешь от нее отказаться. Ты должен сделать, твоя миссия сделать посильный вклад, как в ГТО. Главное не победа, главное участие. Нужно сделать то, что от каждого зависит. Есть какие-то вопросы?
Надо знать, как...
Следующая история. История... Очень интересное. Был человек в этом вагоне. Вот он. Сейчас, минуточку. Очень симпатичная картинка. Он понял, что он сел в поезд, и он понял, что он ехал, едет не в том направлении. И что он сделал? Что он не туда едет. Ему нужно было в Варшаву, а он едет в Вильну. В Вильнюс. Он взял, ему нужно что-то делать, и он взял, я не знаю, вы здесь его увидите или нет, но он взял и пересел, вот он, взял и пересел в другую сторону вагона. И он думает, что это ему поможет приехать в правильном направлении. Саба из Навардока, это был известный раввин из школы Мусар, говорит, что Адама Хушев, Кибиамират виду и уюцери да и хуватат шува. Человек, который думает, что когда он просто приходит в синагогу, он раскаивается в своих грехах, он только этим совершает шуву. Это нужно делать. Но если он думает, что только этим он совершает шуву, воино метакенет драхав и не исправляет свои пути, думали нусея шуверли садашинишеле корон. Он как тот человек, который пересел в другую сторону вагона. Он сидел лицом туда, а он сел лицом сюда. Бимком лаворли ракеветахерет. Вместо того, чтобы перейти на другой поезд. Увецем мамших биотоакивон. И на самом деле он продолжает ехать в том же направлении. Ему кажется, что он так повернулся, что он сидит лицом в другую сторону. Но на самом деле он едет в том же направлении. Ракшинуйшель мамаш бейт на агутейну, ягзеру танули натива нахон. Только действительно серьезные изменения в нашем поведении вернут нас на верный путь, и только этим мы можем сделать шуву, а не просто тем, что мы говорим. Это, кстати, отвечает и на предыдущий вопрос. Следующая история. История такая, что... В вагон входит, так сказать, благородного вида господин и говорит этому крестьянину, который едет с коровой, вот его корова, он ему говорит, слушай, хочешь, я тебе покажу вещь, которую ты никогда раньше не видел? И тот говорит, конечно, хочу. И тот ему показывает царскую корону с бриллиантами, вынимает из саквояжа царскую корону и говорит этому крестьянину. Слушай, говорит, хочешь, мы будем меняться. Дай мне свою корову, а я тебе дам эту царскую корову. И сначала корону, и сначала крестьянин соглашается, а потом он начинает думать, и другой крестьянин ему говорит, что ты делаешь, это корова, корона это просто какие-то железяки и камушки. А корова дает тебе молоко, это твоя парноса. Как ты можешь менять свою парносу, то, что чем ты зарабатываешь на жизнь, на какой-то кусок металла? Как ты это можешь сделать? И крестьянин отказывается. И то же самое говорит Хофец Хаим. Коль иудим ахшив меодет лимуда Тора. Евреи понимают, каждый еврей понимает ценность изучения Тору. Шеерко ло ясулабы паз. Ценность изучения Торы выше, нельзя оценить золотом. Ахлиитим каашер митвяшева еуди лильмот Тора. Но иногда, когда еврей хочет изучать Тору, куфец алав ецерара велухеш. Лоха вальха альвазман. тогда к нему как бы на него напрыгивает его ецерара, его злое как бы начало, и говорит ему: тебе не жалко времени, лехта шкебы не анимахирим ватиташер, иди займись другими делами и разбогатей. Алейну лахзор валишанен, киа адапат коль эсэк ахэр азней лимуда тура, камол киа адапат пара альтней кетер малхут. Что тот человек, который отбрасывает Тору и бежит за богатством, это как тот крестьянин, который выбирает свою корову и отказывается от царского венца, да, стоимость которого во много раз выше, чем стоимость всей его деревни, со всеми коровами в деревне. Просто он это не понимает, потому что это не часть его жизни, не часть его реальности. Что такое корова, он понимает. Корова ему дает молоко, это молоко можно продать, это молоко можно пить, но что такое алмазы, что такое золото, этот крестьянин не понимает. И поэтому он делает, совершенно принимает совершенно неверное, сумасшедшее решение не менять свою корову, которая символизирует парносу, на этот венец. И опять же, здесь должен быть очень деликатный баланс, потому что если нету, Мишна говорит, если нету муки, нету Торы. Он говорит, если нету муки, нету Торы. Но если нету Торы, нету муки. Это значит, что человеку нужно иметь достаток нормальный, который позволяет ему нормально поддерживать себя и семью, и нормально кормиться, и для того, чтобы изучать Тору. Если у него нет этого достатка, он не сможет изучать Тору. Потому что, особенно, как мы видим в Америке, изучение Торы – это не дешевое занятие. И с другой стороны, даже если он будет надеяться, что кто-то ему будет помогать, человек, у которого нет достаточно денег для того, чтобы поддержать свое существование, как правило, находится в стрессовом состоянии. И если он находится в стрессовом состоянии, уже из-за этого он не сможет изучать Тору. Но с другой стороны, если у него нету Тора, если у него нету цели в жизни, то он не зарабатывает настоящего богатства. Он ничего не уносит из этого мира. Ему даются какие-то вещи, поиграться с ними несколько десятков лет. Но он не уносит ничего из этого мира, чтобы помогло ему в вечной жизни, в будущей жизни. В этом идея этой истории. Какие-то вопросы? Следующая история. Вот есть в этом вагоне ходит такой продавец, вот он, ходит продавец и продает булки в разнос. Видите, у него тут подули булки. И он все ходит, пытается их продать. Мы его видели до этого. Он ходил с этими булками с самого начала. Вот тут его видно даже лучше. Вот он ходит со своими булками, пытается их продать по вагону.
Он говорит булки.
Да, он говорит булки, булки, и никто их особенно не покупает. И особого внимания на него не обращает. И тогда кондуктор ему говорит: что ты, мол, делаешь? Зачем ты теряешь время? Ты здесь ничего не продашь. Но тот ему говорит, что здесь есть, здесь много народу, я попытаюсь. Если я буду ходить по своему дому, то у меня точно не будет никакого шанса продать булки. А здесь, может быть, у меня будет шанс, потому что вокруг много разных людей. Хафец Хаим говорит: «Адама меорера хирим лейт хазек бериат ашем, алю лейтим лейт эш, кше руэш адвара вейнам лейнам миткаблим». Человек, который пытается приблизить других к Всевышнему, может иногда впасть в отчаяние, потому что он видит, что его слова не принимаются. Люди игнорируют то, что он говорит. «Улам барушим я псих ло я шпи аль иш». Но ясно, что если он прекратит влиять на других, он не понятно, что он ни на кого не повлияет и ничего не добьется. «Раком ям шихба маам отцав», только если он будет продолжать свои усилия. «Еш секуй шула ешапер мишу». Только если он будет продолжать, он может помочь кому-то улучшиться. Если он вообще отчаяться, то он никогда не сможет никому помочь. И это нужно помнить. Что иногда кажется, что нет никаких шансов, и что ничего нельзя продать, и что никого ничего не интересует. Это не так. Человек должен всегда продолжать делать то, что он может. Какие-то вопросы? Следующая история. В этом вагоне, вы помните, человек, который поехал в неправильном направлении? Вдруг он видит, что перед ним, он поменял место, что перед ним сидит известный богач, одетый в лохмотья. И видите, он везет корзину, полную купюр, денег. Но он одет в лохмотья, и он ему говорит, никому не рассказывай. Что происходит? А этот человек его спрашивает, ты такой богач, одет в лохмотья, и ты едешь третьим классом, может быть, ты обеднел, может, ты пошел по миру. И богач ему говорит, мне нужно перевести большую сумму денег в Варшаву, и я боюсь грабителей. Тогда не было, как называется, Western Union. Western Union еще не был изобретен, поэтому деньги нужно было перевозить самому. И банков, видимо, тоже в местечках не было. И я боюсь грабителей. И в лохмотьях, в такой одежде, никто не подумает, что я в своей корзине везу много денег. И меня никто не тронет. И называется «Мипиа Шмуа», это еврейская поговорка, что «Анану симам ану царот руханиим». У нас у всех есть какие-то свои особенные богатства духовного плана. «Турау мицвоту мидотту вот шарахашну». Тора и заповеди, и хорошие качества. Но «Ахшудидим бидмут хеврараа умидот мигунот урвим лану». Но нас подстерегают в засаде грабители, как то плохое общество, социальное влияние, плохие качества. И они хотят отнять у нас наше богатство. Валимшоху тану ликиву нашлили и повлиять на нас отрицательно. Им не тенна персум ли маасейну атовим. Он говорит ему, что мы будем хвастаться тем, что у нас есть. Нимшок бы как цуматлев бы не сакена тасмейну. Мы как бы привлечем этих грабителей, привлечем их внимание. Как, почему ты так одет, ему говорит. Как бы она вау увидит, я не знаю, что это за слово, настира трехушейну, в лоне поль бы идеем шелешудедим, как на гебе шалом ли в хосковцейну. Но если мы не хвастаемся тем, что у нас есть, а едем как бы не пускаем пыль в глаза, то больше шансов, что у нас никто это не отнимет. Есть такой принцип, который говорится, что «Эйн браха шруя эла бэсамуй миаин», что часто благословение как бы не сходит на то, что скрыто от других. Поэтому без каких-то веских причин человек не должен хвастаться тем, что у него есть. И в материальном, и в духовном плане. Какие-то вопросы? Человек не должен афишировать ни свои духовные, ни материальные достижения. Более того, в разных общинах в прошлом были постановления, которые запрещали евреям бросать пыль в глаза перед неевреями. Например, была такая организация «Ва-дар-ба-тар-цот», дословно «Комитет четырех земель в средние века». Четырех земель, где жило много евреев. И он мог устанавливать определенные правила. Вот одно из этих правил было, что еврейские женщины не должны одевать больше, чем какое-то количество украшений, и не должны надевать каждый день определенную одежду, чтобы не пускать пыль в глаза ни евреям и не вызывать зависть. И вообще, даже не только перед неевреями, евреи между евреями тоже не нужно пускать пыль в глаза. В этом это не приносит никакой пользы.